ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня у нас знаменитый день. Гита Джаянти сегодня, Экадыш. В этот день была рассказана Бхагавад-гита. Бхагавад-гита — это часть Махабхараты, истории Земли, нашей планеты. Махабхарата описывает историю этой планеты, всю как бы ее цивилизованную жизнь. Ну, не цивилизованную, вкратце, почти нет описаний. Наша эпоха считается духовным упадком, век Кали, поэтому описывается в общих чертах. Как говорят великие святые, что ну, жизнь животных не нужно описывать подробно. То есть, есть два вида людей. Одни относятся к цивилизованному обществу, другие еще не дошли до этого уровня. Ну, мы знаем тоже из биологии, истории, что есть люди как первобытные, например, не цивилизованные, живут в лесах, там, едят что-то, живут в землянках. Речь очень простая, культура тоже примитивная. Но в чем-то они очень искусны, как охотники, например. Но мы называем это не цивилизованной жизнью или примитивным существованием. И также есть иерархии дальше, то есть если мы говорим о цивилизации, то человеческая цивилизация начинается с его выполнения предназначения, главной его роли. То есть пока человек не задумывается об абсолютной истине, он не называется еще вот как бы разумным, гомо сапиенс, согласно ведам. Афоризм есть такой, адхата брама джигьясу. Адхата брама джигьясу, то есть если ты человек, значит, ты должен интересоваться абсолютной истиной. Это вот начало человеческой цивилизации как таковой. Ну, а век Кали, поскольку падает духовное знание, то есть нравственность, и просто смысл люди находят в борьбе за выживание, в конкуренции, то в общих чертах описывается как Калир Доша Нити Раджан, то есть ну, океан порока. То есть не исследуется эта вещь, потому что если мы начинаем медитировать на плохие качества, на плохие события, на какие-то такие сенсации, то мы оскверняем разум, говорится. Если посмотреть на жизнь животных, насекомых, я видел однажды, как оса поймала какую-то личинку живую. Даже, я не знаю, это была да, какая-то личинка, которая пыталась спастись, то есть она там двигалась вот таким вот образом. А оса ее вот как-то вот так замуровывала, что ли, она из нее делала какой-то шарик бесформенный из этого живого существа, хладнокровно абсолютно. Вот если понаблюдать, очень жестоко, как действуют насекомые, животные, они просто вот едят без анестезии, понимаете, убивают друг друга, там кошка, мышь убивает. Очень жестокое зрелище, правда? Вы не выдержите. А животное наслаждается этим. Они наслаждаются невинные, как бы они. У них нет, может быть, этой жестокости, как вот в человеке это может развиться, да? При помощи вот тонкого тела он становится, находит вкус в самой жестокости. А животные нет, они не ненавидят жертву, они жестоки по отношению к ней. Они просто хотят есть. Смотрят, как на пищу. Но для человека это выглядит очень жестоко, потому что он видит, что совершается насилие, боль, кровь. То есть ну, что-то страшное происходит с этим живым существом. Животное не понимает этого. И вот адхата брама джиясу означает, что человек начинает понимать, что вот это все живое, оно чувствует боль и наслаждение, так же, как и я. И первое, что необходимо понять человеку, это как жить без насилия. С этого начинается уже человеческая цивилизация. Без насилия. Здесь необычно, конечно, мы касаемся Бхагавад-гиты, потому что Бхагавад-гита призывает к войне Арджуну, Кришне. Но без насилия. Как это так? Как можно воевать без насилия? Как можно зарабатывать деньги и не привязываться к деньгам, допустим? Как можно любить и не присваивать себе? То есть мы не можем разделить эти вещи, видите? Мы не можем разделить дух и материю. Поэтому здесь описываются очень-очень такие, ну, невероятные вещи с точки зрения даже мирской религии или вот обычных наших правил, нравственности. Какая-то высшая нравственность, которая над этим вот животным миром, обычным человеческим миром, даже цивилизованным миром, еще выше где-то находится. Как Шрила Прабхупада говорит, слово использует трансцендентное. Над всем этим, где нет вот этих различий добра, зла, а что же там есть? Вот давайте посмотрим, это Бхагавад-гита. Бхагавад-гита означает гита-песня. Бхагава значит божественная песня Бога. Единственное произведение, где он сам о себе говорит в стихах. В санскрите он говорит. Но когда Бог говорит о себе, нужно понять. Это не просто, непростая вещь. Когда мы о себе говорим, просто всю биографию вот, рассказываем, свою историю, там, что мы умеем, что не умеем, что хотим. Но когда Бог говорит о себе, туда включается знание полного целого. Включая материальное творение, живых существ всех, духовных измерений, материальных измерений, гун, время, душа, сверхдуша, карма. Эти все понятия вышли из Бхагавад-гиты именно. Мы сегодня пользуемся этим. Слово «карма» вошло в обиход недавно совсем. То есть это, ну, вот, бытность моего поколения. Мы видели, как слово «карма» вошло в обиход уже русскоязычных стран. Я думаю, в мире тоже. Реинкарнация, она позже... Позже вошла в обиход. Может быть, нет, может быть, даже раньше, я думаю, еще, до Шрилы Прабхупады, потому что до Шрилы Прабхупады в России, я имею в виду, потому что Прабхупада был в Америке раньше, 1965 год он уже был там. Вот, и уже американцы узнали о реинкарнации, возможно, узнали еще от предыдущих проповедников, таких как Аурабинда, Викананда, может быть, я не знаю, они уже были знакомы с имперсоналистами. Реинкарнация уже была в обиходе. Я это услышал, учась в 10 классе, по радио «Свобода». Мы любили эти пиратские дела. Вот. Конечно, советское правительство глушило эти волны. Что там критиковался советский строй, там на русском языке все было специально для Советского Союза, была такая пропаганда против. Но нам что нравилось? Не пропаганда это, а там музыка. Там были такие вот передовые были группы, и вот мы за этим охотились. Например, там был Демис Русос. Он был тогда очень популярен в России тоже. Но где достать Демиса Русоса? У нас же железный занавес, типа того, что был. Но как-то это проникало все. И вот через радио тоже. И помню, как мы вот поймали Демиса Русоса. Там помехи какие-то, но мы слушаем, что-то там проникает. И там интервью с ним берет. С переводом на русский, все. И обращаются к нему. Демис Русос, вот знаете, есть такое мнение, что в прошлой жизни вы были Александром Македонским. Ну, потому что он завоевал там мир своим голосом. Было такое время у него, была волна очень высокая. Он был очень знаменит. И мы впервые слышим, значит, о прошлой жизни вот такое выражение. У нас жизнь одна, Бога нет, души нет. Вот, о прошлой жизни. И он Александром Македонским был. Я думаю, что за глупость такая? Но Демис-то нормальный человек. Он, наверное, ответит по-нормальному. А Демис отвечает, может быть, я не помню. И у меня вот так сдвинулось все, понимаете? Что Демис для нас был кумиром. Ну, раз Демис верит в реинкарнацию, что-то в этом есть. А когда я прочитал книгу Прабхупады «Вне времени и пространства», в конце была беседа с Котовским, как мы знаем, профессором. А тогда я не знал профессора Котовского, я знал гражданского этого, знаете, этого вот героя Котовского. Я так и подумал, с Котовским разговариваю, с тем самым Котовским, который вот с шашкой наголо, лысый, значит, там сражается за революцию, большевик. Вот. Я думаю, надо же, Котовский йогой интересовался. Ну, тогда в этом что-то есть. Демис Русос, Котовский для меня были авторитетами. Так я пришел к Прабхупаде. То есть эти термины входили в обиход, но потом мы понимаем, что источник этих понятий вообще Можно ведь не иметь понятий. Можно таких названий даже не знать. Источник этих понятий была Бхагавадгита, то есть ведическая литература, которая передавалась вот по цепи преемственности. Эти слова, такие как реинкарнация, душа, сверхдуша, карма, законы кармы. Даже когда слово «карма» уже вошло в разум ученых, санскритологов советских, они не могли его объяснить, точно перевести, пока вот книги Прабхупады не появились. Вот такие даже простые вещи, очень сложно, да, разобраться в них, много вызывает споров, конфликтов. Мы видим. По любой мелочи возникает спор и конфликт. Люди не могут точно понять, что, как это объяснить, как это. Мнений очень много. Поэтому, видите, нужно точное изложение, как бы точные понятия иметь, образование духовное. То есть какая-то нужна незыблемая основа, на которой, о которой мы спорить не будем. И что это такое? Это Священное Писание. Как о них спорить? Прабхупада говорит, вы не можете о них спорить. Они недосягаемы для нашего опыта и чувств, и для мыслей. А это просто утверждение, и все, и вы не можете ничего. Не опровергнуть, не принять при помощи логики, опыта невозможно. Вот это Бхагавадгита. Это вот установка, она не требует доказательств. Потому что превосходит все способы познания. Эмпирический способ, пратьякша, там, анумана. Остается только один. Слушай, и все. Скажите, ничего себе, это что, на веру нужно принимать? Все слепо? Именно так. Священные Писания сначала принимаются просто на веру. Потом, когда вы принимаете эту таблетку, и она начинает действовать, вот тогда вы начинаете понимать. Иначе невозможно. Сначала принимается, потом понимается. Ученые же гордые говорят, нет, сначала должен понять своим умом, потом приму. Сначала мне докажите, что Бог есть, покажите мне его в пробирке. Сделайте такие фокус-покус и покажите мне Бога. И вот когда он у меня в пробирке будет, вот, в моей власти, понимаете, и когда я могу им пользоваться, вот тогда нормально, тогда я приму такого Бога. А тот Бог, который мной пользуется, нет. Такого Бога нет, я свободный, независимый. Вот была такая обстановка. И вот Бхагавадгита, она делает революцию по всему миру уже на протяжении всех этих лет, начиная с 1965 года. Потому что затем оно пошло такой как бы волной по всему миру. Движение образовалось. Впервые, да, движение Бхагавадгиты. Такого не было никогда. Бхагавадгита, я поясню, часть Махабхараты. То есть 0,000 какой-то там 1% она занимает объема Махабхараты. Но ее называют жемчужиной всей ведической литературы. Потому что это слово Бога непосредственно. 5000 лет с небольшим. Мы всегда говорим каждый год, что 5000 лет, потому что мы уже не измеряем там. И 100 лет пройдет, мы скажем 5000 лет. То есть мы не измеряем эти точки. Но кто-то измерял там, даже эти вот эры Шакабда находил там, все разные измерения времени. По христианскому календарю, по эры Шакабда, там еще какие-то есть измерения. Русские веды измеряют по своему измерению. По-моему, в их измерении сейчас не 2000 какой-то, 22 год, а 7000 какой-то там год, не знаю. Ну, то есть разные точки отсчета. Это зависит от истории, которую мы знаем. И вот как бы самая, получается, древняя книга, ну, ведические писания, самая древняя, получается, история, ну, летоисчисление можно вот по Бхагавадгите вести. 5000 лет, то, что сохранилось. Вот. Но сама Бхагавадгита ведет летоисчисление с появления Бога Солнца. Не с появления Земли, а с появления Солнца. В Бхагавадгите дается это измерение времени. И там Кришна об этом Арджуне говорит, что эта Бхагавадгита была рассказана не сейчас. Сейчас я тебе просто возобновляю это знание. Она была рассказана с появлением Бога Солнца. И впервые была рассказана именно ему, как правителю планетных систем. Вот такое-то знание. И потом спускалось в мир людей. То есть вот это вот непостижимое, недосягаемое для людей знание, о котором можно спорить вечно и так и не понять его, должно не зайти вниз. Это будет единственное доказательство, что оно существует. То есть Гита существует. Другого доказательства мы не можем привести. И затем нужно принять и почувствовать, что это такое. Вот это такой способ, который дается в Бхагавад-гите. Бог Солнца примерно тут вычисляется в комментариях, примерно это было 120 миллионов лет назад. Ну, все, у человека калькулятор не работает. Ну, у современного, во всяком случае. Я видел людей в Индии, одного человека, у которого калькулятор работал в таких цифрах, в таких измерениях. Очень хорошо работал калькулятор. Он владел арифметикой очень хорошо. В офисе я видел такого человека в Индии, в Южной Индии. Я уже не знаю, что я там делал. Зашел в офис, у меня было там, может быть, что-то распечатать я хотел, я не помню ничего. Потому что меня затмил вот этот человек. Но это был офис, похожий на современный. Они были в обычных вот таких вот европейских одеждах, рубашках. Индусы, мужчины все. У них были там столы какие-то, там бумаги. И был один стол без ничего. Там ни телефонов, никаких калькуляторов, ничего нет. Там сидел человек, типичный индус, такой, как из сказки. Такой полный, весь в каких-то одеждах замотанный, тюрбан у него, значит, такой. Тут типа какого-то страусиного пера, не знаю, с камнем. Ну, из сказки, весь в этих, в перстнях какой-то. И вот он мне захватил внимание. Пришел в офис, увидел этого индуса. Театр, не театр, но он совершенно был абсолютно серьезен. На меня никакого внимания не обращал, ни на показ. Как бы сидел отстраненный отсюда. Ну, что он тут делает в офисе? Кто это? Длинные одежды, какие-то эти тапки с такими загнутыми носами, знаете, откуда он взялся вообще? Даже на улице таких не видел там. Это был конец рабочего дня, и мне сказали, подождите, сейчас мы тут сдадим вот бумаги, отчеты и там. И они сдавали эти бумаги ему на стол, вот так вот, все эти бумаги. Я посмотрел туда, так заглянул. Там были цифры. Все исписано цифрами было. Весь стол, листы. Все исписано цифрами разными, с нулями, там, без нулей, по-всякому. Этот человек вот так вот сел, выпрямился, прикрыл глаза вот так вот. Они дрожали веки так немножко. И так вот как-то пальцами делал. Несколько секунд. И назвал итог, цифры сосчитался. На калькуляторе было бы дольше. То есть есть люди, которые владеют вот такими вещами. Это мы знаем из ВЕЦ, что есть специальные практики, которые могут раскрыть наши возможности. У нас много возможностей внутренних. И самая, как бы, великая наука, самопознание, это наука о душе, она здесь и рассказывается. Именно душа не может совершить насилие. Здесь говорится, душа не может быть убитой или кого-то убить. Вот о чем речь идет. Даже когда сражаешься за право дела, ты не убиваешь, потому что тебя это не оскверняет, если ты за право дела это делаешь. А правое дело описывается здесь в Бхагавад-гите. Что такое? Потому что каждый думает, что у меня правое дело. Нет, нет, нет. Нужно из Бхагавад-гиты узнать, что такое правое, что такое неправое дело. И оказывается, что правое дело — это для защиты духовного знания. Единственным образом применяется насилие, например, как наказание или заставить учиться, только для того, чтобы люди не потеряли духовное знание или сознание Кришны, осознание Бога. Вот для чего существует защита государства, законы. Только для этой цели. У нас сегодня права человека все решают. Чем отличаются права человека от сознания Бога, о том, как Бог управляет? Прабхупада объясняет. Вы заботитесь только о человеке. Даже не обо всех людях, а о какой-то группе выделяете, группу, о которой вы заботитесь. Какую-то нацию, или какую-то семью, или каких-то убежденных людей, которые примут какую-то философию или идеологию. А уже если отличаются, вы о них не будете заботиться. Люди с другой идеологией, другого цвета кожи, и вы уже по-другому смотрите на это. Вы не можете заботиться о человеке. Вы заботитесь о себе, о своей нации, о своей семье. Каждый. Вот в чем разделение, вот в чем распад заключается. Гита объединяет, потому что для Бхагавад-гиты пандита самадаршина вы видите на одном уровне собаку, собакоеда, слона, корову и ученого человека, говорится. И не видите разницы между камнем, золотом и куском земли. Вот она, Бхагавад-гита. Вот как вы начинаете видеть мир. Видите, что животные — это наши меньшие братья. Деревья — это божества. мы у них учимся, многому учимся у дерева, если есть разум у человека, конечно же. А сегодня мы говорим права человека. А что, у животных нет прав? Они живут тоже на этой земле. Они живут тоже в этом государстве. Есть управление. Почему управление заботится о животных? Почему их отправляют на бойню? Вот Прабхупада спрашивал об этом. Пока вы так делаете, вы не можете претендовать на правоту в своей жизни. Вы совершаете ошибку. Грех. Викарма описывается в третьей главе. Викарма означает, вы получаете всегда последствия своей плохой кармы за то, что применяете насилие без необходимости. Не для защиты духовных принципов, а просто, чтобы поесть. Вот это наука. Тут много вопросов возникает, конечно, у людей. Разве мы не едим овощи там тоже? Ну да, 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 вот такие вопросы. Все это можно понять из Бхагавад-гиты. Как все-таки жить без насилия? Как сделать так, чтобы насилие было в благости? Может быть, его не избежать, да, мы едим, конечно же. Мы кого-то наказываем, кого-то учим, даже детей наказываем, какое-то насилие, но в благости, чтобы с пользой это было. Как принести пользу? И вот Кришна, абсолютная истина, личность Бога, говорится, что даже он кого-то убивает, это приносит огромное благо той душе, она получает освобождение из мира рождения и смерти. Одно из имен Бога — это Всеблагой. Это сознание Кришны, это сознание Бога. Вот тут об этом и говорится. То есть он сам рассказывает эту истину, древнюю истину. Благодаря этому знанию, говорится, многие мудрецы в прошлом уже достигли совершенства, уже прошли этот путь. Не то, что нам что-то состряпанное новое предлагают, и давайте эксперимент поставим. Нет, надежно. Это работает. Мы почитаем немножко вот по этому поводу, просто как обзор. Обзор, несколько текстов, просто прочитаем из второй главы, может быть, мы прочитаем ну, пару десятков текстов без комментария. Это краткое изложение Бхагавад-гиты, так называется, вторая глава. И Санджай Увача, Санджай сказал, Санджай — это секретарь Дхритараштры, это пару слов скажу. Почему? Почему здесь Санджая, да, если Кришна говорит? Необычный сюжет. Санджая слышит на расстоянии и видит эту беседу, на большом расстоянии. Он мистик, он ученик Вьясадевы. Он секретарь царя, старого слепого человека, который занимал престол в то время. Ну, неправедный человек, не совсем праведный. Собственно, по его вине произошла эта битва на Курукшетре, вот разделились общества, враждебные силы образовались 5000 лет назад, и они теперь встретились на Курукшетре, поле битвы. Курукшетра. Курукшетра — святое место. И праведники они были в меньшинстве, а злодеи были в большинстве. Так силы разделились, так получилось. Из-за интриг, из-за политики, так вот. Что праведников было меньше. Пандавы — это 5 братьев, племянники этого слепого царя Дхритараштры, племянники, они его враги, потому что он болеет за своих сыновей, которые обладают демоническими свойствами. Вот, собственно, они были как бы вот это чадья зла. Хотели узурпировать власть, просто ради власти они действовали. А пандавы действовали ради дхармы, чтобы исполнить ну, долг в соответствии с волей Бога управлять. Не просто как хочет вот этот демон, а как желает Верховный, Кришна. Они были представители Кришны. И вот Дхритараштра болеет, переживает, что там на поле битвы. Он слепой участвовать не может, но у него есть секретарь. Очень способный, талантливый человек. Он обладал ситхой в медитации, видеть любое место, которое пожелает, и слышать, что там происходит. Поэтому Санджай сказал, я буду тебе рассказывать. Что там происходит? Поэтому здесь Дхритараштра Увача, это первый стих первой главы, Тарма Кшетра Курукшетра, Самавета Ютсава, Самака Пандава, Чайва, Кимакрута Санджая. Он спрашивает Санджая, что же там они собираются делать, что там происходит? Это первый вопрос вот, первой главы. Здесь Санджая вот, отвечает ему. Увидев, что Арджуна... охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Первое, что он сказал до этого, что Арджуна расстроен, сбит с толку. Дхритарашта несколько радуется, что Арджуна великий воин из пандавов, его врагов. Он самый великий воин. Если он откажется от битвы, то это будет благоприятно для его сыновей. Конечно же, они выиграют битву, если Арджуна бросит оружие. И так и случилось. Арджуна стал отказываться от сражения в первой главе. Не хотел совершать такое массовое насилие, как духовный человек, хотя он воин. Но, как говорится, без нужды не доставая оружие, без чести не вкладывая обратно у воина. То есть это не ради того, чтобы бряцать оружием, внушать страх там и добиваться чего-то, насилие применять, а есть дхарма, есть служение Богу. Когда нужно, ты достаешь оружие, когда не нужно, ты без чести не вставляешь. То есть есть кодекс. И вот какая, говорит, необходимость в такой войне, когда погибнут весь цвет планеты собрался здесь? Арджуна сбит с толку и говорит об этом Кришне. Может быть, мне отказаться, уйти в отречение, просто бросить все это? Пусть они делают, что хотят, но зачем же мы будем убивать столько людей? И вот теперь об этом Санджая говорит. Шри Бхагаван Увача. Вот на это настроение Бхагаван Увача. Бхагаван Кришна. Здесь это слово Бхагаван Кришна. Шрила Прабхупада долго объясняет в комментарии. Слово Бхагаван применяется не к обычному человеку, а к Богу. Бхагаван. Бхага означает богатство, достояние. Обладатель всех достояний – это Бхагаван. Бхаг, или мы говорим «богатый» от слова «бог». Тот, кто обладает всем. Богатый, или Бог. Бог обладает всем. Это Бхагаван. Иногда применяется это слово еще к очень-очень-очень великим, приближенным Богу личностям, которые наделены его полномочиями тоже иногда. Вьясадева называют Бхагаван. Или Брама называют Бхагаван. Или Шива называют Бхагаван, но это уровень очень высоких энергий. Но изначально это используется по отношению к Верховной Личности Бога. Бхагаван Сваям еще говорится. Эти Чамшакалах Криш... Эти Чамшакалах Пум Сам Кришна Сту Бхагаван Сваям. То есть Бхагаватам. Слово Бхагаван означает сам, изначальный, верховный источник всего. Вот он начинает говорить здесь уже, Бхагавад-гиту. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию». Здесь он говорит о его долге к кшатри, о его природе к кшатри, воина. Воин не скорбит о битве. Если он выполняет свой долг, он непоколебим, арий. Как говорится, быть бескомпромиссным относительно абсолютной истины, на компромисс не идти. Быть мягким в жизни, но относительно абсолютной истины быть бескомпромиссным. Есть вещи, которые нельзя утрачивать, нельзя искажать в угоду просто человеческим чувствам. Вот за этим следят кшатри, воины. Чтобы истина осталась нетронутой, девственной, не испорченной. Ядай дахи тармася гланир павади барата. То есть время от времени религия падает. Почему? В угоду человеку. Что-то мы делаем в угоду человеку, мы идем на компромисс, и постепенно мы лишаемся этих духовных знаний. Так и сегодня. Мы говорим только о любви к человеку, а как же все остальное? Мы забываем, что мы живем в живых существах, окруженные всеми живыми существами разных уровней, типов, и все они важны для нашего существования. Мы не видим этот симбиоз божественный, божественное соединение. И поэтому Зигги, ты же арий, как, откуда эта скверна у тебя? Ты понимаешь цель жизни, смысл жизни, упоминая его как бы природу воина, ну, святого воина, Раджа Риши. О, сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Арджуна никогда не терпел поражения в битвах до этого. Как же, говорит, тебя охватила такая слабость? Арджуна Увача, Арджуна сказал: «О покоритель врагов, сразивший демона Мадху, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, которых я должен боготворить?» Дрона — его учитель, Бхишма — его дед, самая почитаемая личность в их роду. Нужно сказать, что они же братья все. Вот что смутило Арджуну. Братья, близкие, родственники. Бхишма оказался на той стороне. Но по стечению вот этой политики и запутанности дхармы, хотя он любил пандавов, вот такая сложная ситуация возникает, знаете, сложнее не придумать вообще. И что делать? И вот он говорит Кришне об этом. В чем его боль и сомнения? Ну как я могу пускать оружие применять по отношению к Бхишме, к деду, который любит меня, которого я люблю, и там еще Дрона, рядом учитель мой, которого я учил военному искусству, но я могу... он мне как отец. Как это возможно? Уж лучше просить подаяние, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, то все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. То есть Арджуна говорит о будущем, о наслаждении, о счастье. Возможно ли, да, счастье построить ценой насилия? Ну, то есть законы кармы существуют. Что посеешь, что пожнешь. Если мы убиваем, то мы сеем семена насилия, и мы получаем потом за это реакции. Мы не будем наслаждаться, мы будем страдать после этого все. Так Арджуна рассуждает в знании. И, то есть Кришна ему поведает что-то более высокое знание. Вот о чем речь идет. И еще неизвестно, что лучше для нас: победить их или потерпеть поражение. Если мы убьемся на ведре Тараштры, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Ну вот они стоят перед нами на поле боя. Вот они стоят перед нами на поле боя, те, которые, ну, какой-то смысл жизни придают, люди, личности. Нужно отметить одну вещь, что в те времена, те дальние времена, значение семьи было очень-очень значимо. Это не сегодняшнее время, когда мы потеряли как бы уже значение семьи, разводы легко совершаются. Люди меняют партнеров легко сегодня. Спросил одну женщину, которая уже, сколько там, третий муж был. Она разводилась. Я спросил, как ты переживала эти разводы? Болезненно все было. Она сказала: да нет, нормально. Нет, не было так болезненно. Нет. Сегодня, видите, так. Мы не критикуем, просто говорим, что сегодня мы в другой цивилизации живем, в другой культуре живем. Но в те времена религия, все самые высшие, чистые принципы нравственности религии, они зиждились именно в семейных традициях. Старшие следили за этим. Поэтому незыблемый закон, да, почитая отца и мать, то есть старших, потому что они хранят эти ценности. Не только дают тебе рождение, и пищу, и одежду, но еще вот эти высшие ценности души. Они хранят и передают. Ты это воспримешь от них и передашь дальше. Вот в этом как бы главный долг человека. Не утратить эту культуру и не утратить эти божественные знания, которые вводят нас за пределы рождения и смерти. Ведь ты же человек, Атхата Брахма Джигьясу, спрашивая в абсолютной истине, ты душа. Вот тогда ты человек. Вот эту человеческую цивилизацию хранят семейные традиции. Поэтому Арджуна здесь беспокоится сильно, мы разрушим семейные традиции. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня? Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Вот с этого начинается уже Бхагавад-гита. Важный момент. Пока мы не примем духовного учителя, духовная жизнь не может начаться. Заметьте одну вещь, очень важную вещь. Человек может знать все нравственные принципы. Я думаю, все знают, что хорошо, что плохо. В общих чертах знают все. Нас обучали хорошо. Но, он это может и не делать, не практиковать в своей жизни. Почему? Потому что не получил знания от духовного учителя. Вот какая вещь происходит. Очень-очень тонкий момент, понимаете? Как будто люди все знают. На практике этого не происходит. Происходит скрытность. Люди грешат, скрывают все. Считается нормальной культурой. Почему? Не получили в форме наставлений. Люди не принимают наставлений сегодня. Они хотят эти нравственные вещи знать, чтобы учить других. Вот почему они это знают. Потому что получили от такого же человека, который не давал им такого примера, но говорил об этом, что вы должны быть такими. Пьющий отец мог говорить сыну, ты не будешь пить. Вот что происходило. Учитель говорил о нравственности, а сам мог разводиться, флиртовать на глазах учеников. И так далее. Все понятно с этим. То есть нет такого примера, мы не видим. Есть пример скрытности. И поэтому все знают и следуют также примеру скрытности. Такое обучение. Но когда мы получаем знания от духовного учителя, который сам следует тому, чему учит, это другое. Это как раз имеет силу воздействия. Поэтому он обращается, а кого нужно учиться изначально вообще? Если мы говорим учиться у кого? Самая безупречная личность кто? Бхагаван. Верховная личность. Главная личность из всех личностей. Поэтому Прабхупада упоминает, что человек должен учиться у Бога. Не у человека. У Бога. То есть это Бхагавад-гита, видите, как она есть написано здесь. Название. Это единственное вот издание, которое так называется. Как она есть. То есть без искажений нужно получить это знание. По цепи ученической преемственности. От того, кто служит Богу. И когда слуга передает послание Бога, то действует Бог. А слуга лишь проводник, инструмент. Если кто-то стал таким инструментом Бога, то можем получить знания непосредственно как бы от Бога. Разницы нет. Кришна говорит в Бхагавад-гите, предайтесь Богу все. И представитель слуга Бога говорит то же самое, предайтесь Кришне. В чем разница? Вот она, преемственность. Вот так можно восстановить преемственность. И начинается с ученичества. Вот Арджуна здесь говорит, прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Теперь я твой ученик. Вот эта позиция. С этого начинается. Пока мы не займем позицию ученика, нам не откроются божественные истины. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какое обладают небожители. Вот такое сострадание было в сердце Арджуны, поскольку он преданный Богу человек, воин, святой воин. И святой воин руководствуется именно состраданием своей деятельности, не просто законом, да, а состраданием. Все законы также основаны на сострадании. Они выглядят жесткими, но в сердце, в глубине причина этих жестких законов — сострадание, любовь. Например, мать наказывает ребенка или отец наказывает ребенка. Жестко иногда. Жестко, но там есть сострадание, там есть причина, любовь, забота. То есть закон зиждется вот на такой как бы материнской и отцовской или божественной энергии. Это настоящий закон. Санджая продолжал, Произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: «Говинда, я не буду сражаться», и умолк. Все, как бы отказался от сражения, но попросил наставления сначала. Сначала я должен от тебя услышать, почему я должен сражаться или не сражаться. Что я должен делать сейчас? Как поступить? С точки зрения военных действий, воин должен сражаться. Это его долг. С точки зрения нравственности, отношений, но не должен он убивать своего деда. Что же делать? О, потомок Бхараты, тогда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбками сказал охваченному горем Арджуне следующее. Значит, колесница стояла между двумя армиями. Арджуна попросил. Уже когда прозвучали раковины, уже как бы битва была практически объявлена. Арджуна попросил Кришну, который управлял колесницей, у них дружеские отношения, знаете, вывести между двумя армиями, чтобы посмотреть на тех и на других. И Кришна сказал такую фразу тогда, когда вывел колесницу, он сказал: «Посмотри на собравшуюся здесь куру». Вот он что сказал. Он спровоцировал это настроение Арджуны. Вот это слово «куру» означает «одна семья», «один род куру». И вот тут Арджуна забеспокоился, начал вспомнить, что же мы делаем. Мы же тут все братья, мы все родственники, тут учителя, отцы, деды. Вот как это было. И то есть вот эта колесница, она так и стоит между двумя армиями. Теперь что же скажет Кришна, находясь между двумя армиями? Там же, в том же месте. И он, конечно же, все это знает, о чем Арджуна сказал. Он тоже чувствует, он обращается к нему: «Говинда, ты же чувствуешь то же самое, ты же источник чувств». Не так, что Кришна бесчувственный, а Арджуна чувствует. Он тоже чувствует. Шри Бхагаван Увача. И вот тут Верховный Господь начал говорить: «Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых». Вот это фокус, вот это начало. Прабхупада говорит, что там, где закончил свои исследования Сократ, только с этого начинается Бхагавад-гита. А Сократ — это считается высшее достижение философской мысли в обществе людей. Что же он познал, Сократ? Я не это тело. Я не это тело. Это было видно по симптомам, как он уходил, как он относился к смерти. Он сам выбрал смерть, не боялся смерти. Он достиг такого вот уровня осознания, что я, агамрамасми называется, я не тело, я душа в этом теле. То есть живое существо — это не физическая оболочка. И здесь Кришна внезапно ему говорит: мудрые не скорбят ни о мертвых, ни о живых. То есть ты ведешь ученые речи, но что это за наука, которая тебя не избавляет от скорби? Значит, нет науки. Вот определение науки дается. Люди сейчас все знают и несчастны. Что это у вас за наука такая, которая вас не может сделать счастливыми? Где наука? Значит, нет науки настоящей. Есть технологии, мы их называем. А где наука жизни? Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты, и все эти цари, и в будущем никто из нас не прекратит существование. Мощно звучит. Мы вечные души, Арджуна. Это не к тому, что нужно убивать, а к тому, что нужно избавиться от скорби сначала. Нужно прояснить все это. Сначала нужно увидеть, что же на самом деле происходит. Каждый из нас бессмертен. Вот об этом Кришна начинает беседу с самого начала Бхагавад-гиты. Это только начало Бхагавад-гиты. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Тирас, татрана, мухи, ати здесь. Тирас, тира означает трезвомыслящий. Твердый тхира, то есть твердое знание. Не так, что мы знаем о душе и забываем потом. ведем себя как тело. Говорим, что Бог есть, а живем так, как будто его нет. Это не тхира. Тхира он знает на уровне теории и практики. Он не двойственный. Его не сбить с толку. Он как твердый, как алмаз. Вот такая его вера и знание. Это тхира. Вот достигнет тхиры, и это не смутит тебя, да, чья-то жизнь, смерть. То есть, ну, нужно просто знать правила жизни, свой долг. А остальном не нужно скорбеть, потому что главное выполнить свой долг. Они тоже выполняют свой долг. И то, что люди гибнут на поле битвы, это законы войны. Это долг воина погибнуть ради защиты религиозных принципов. Как говорят все воины того времени, они радовались сражению. Почему? Если ты сражаешься, исполняя свой долг воинский, и, скажем, ты побеждаешь, ты получаешь победу, да? Царство захватываешь, что-то там захватываешь, получаешь победу. Так. Если ты погибаешь в сражении, исполняя долг, ты отправляешься на высшую планету, потому что ты долг свой исполнил. Что ты теряешь? Сражаясь, ты ничего не теряешь, выполняя свой долг. Погибаешь ты или побеждаешь, разницы нет, ты ничего не теряешь. Но если ты отказываешься от сражения, то ты трус и теряешь честь прежде всего и все остальное. Войны, в общем-то, должны быть такие, которые защищают справедливость, религию, нравственность, мораль. Защищают от негодяев, от насилия. Вот такие люди должны быть. Если они отказываются от своего долга, то они теряют честь, как бы теряют себя. О, сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяют друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, а потом Абхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. То есть будь выше чувственного восприятия. Свой-чужой – это чувственное восприятие. Мой ребенок – чужой ребенок. А как же тогда, если это чужой ребенок, если я отделяю его? Он же может принести пользу моей семье или вред. Этот человек, когда вырастет. Так как же он чужой? Он связан со мной? Мы страдаем от чужих людей. И от своих людей, когда делим эти вещи. Значит, не от своих и чужих. Мы страдаем, наслаждаемся в обществе целиком. Вот эти чувственные восприятия. Зима и лето. Зимой холодно, летом жарко. Что это? Это чувство. Это просто чувство сбивает нас с толку. Что летом хорошо, зимой плохо. Нет. Ни плохо, ни хорошо. Это чувства говорят нам. Уже с позиции разума, где нет такого чувственного восприятия, вы не видите разницы между зимой и летом. Это смены сезона года постоянно циклируют. Они постоянно повторяются. И научиться нужно это терпеть. Как? Летом мы ждем зимы, а зимой – лето. Надо успокоиться, говорится, ничего не ждать. Они сами приходят и уходят. Вам не нужно настаивать на этом или ждать этого с нетерпением. Жду зарплаты, потому что все пропил, знаете, быстрее. Жду зарплаты. Вот так же и люди. То есть, опять же, говорится, что тут есть другое сознание. Кришна говорит, что есть другое сознание, а понимание мира, ощущение мира другое. Лучший из людей – тот, кого не выводит из равновесия, радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Он говорит об освобождении души. Вот, зачем мы здесь живем. Освободить свою душу от страданий. Начинается с осознания того, что есть душа над двойственностью. Нужно научиться мыслить и чувствовать, жить над двойственностью этого мира. Счастье, несчастье, горе, любовь, ненависть, вот эти друг, враг, вот что, вот где мы находимся. Вот это материальное творение. В этом сознании мы живем, в этом сознании умираем и снова рождаемся в этом же сознании. Пока не освободимся от этого сознания, мы не освободимся от этих обстоятельств. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению, что обренности несуществующего в скобках материального тела, и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Он говорит, вопрос изучен Арджуна уже. Вот тебе научные подтверждения мудрецов, они изучили тщательно на собственном примере, что тело не существует, а сад называется в этом тексте тело. А душа – сад. Два термина вводятся сейчас, начинается школа обучения. Вот два термина, о которых люди не получают знания в школах. Не используются эти термины. Сад, асад, то есть вечность и бренность. Вот эти вещи не изучаются. Вот с этого начинается Бхагавад-гита. Тело – асад. Например, река течет, постоянно протекает. Каждую секунду – это другая вода. Асад называется. Она не существует как нечто одно, постоянное, но протекающее, уходящее. Поэтому асад называется. А тот наблюдатель, сидящий на берегу реки, наблюдает, он сад, он не меняется. Но ему кажется, что река – сад, одна и та же. Ему так видит. Но дважды, говорит, в реку в одну и ту же войти невозможно. Течение. Течение. Также обмен веществ – это течение. Возраст меняется, тела меняются. От младенца растет, все меняется. Асад. А личность та же самая, наблюдающая свой возраст, это та же самая личность, это все происходило со мной. Я был в детстве, я был юношей, я, это я. Я то же самое. Вот разделяется эти материя и дух. Вот она, человеческая как бы природа. Вот для чего она предназначена. Осознать, осмыслить себя. По-настоящему. Зная же то, чем пронизано материальное тело, пронизано, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Ну и что мы скажем на этот счет? Как же проверить то, что здесь говорится? Где доказательства? Вот мы говорим, вы не можете это ни опровергнуть, ни доказать. Но есть одна вещь. Вы сад, вы существуете. Факт. Вы существуете, сад есть. Личность существует. Теперь давай разберемся. Кто этот существующий? То есть разобраться нужно в его желаниях, в его природе желаний. Мы все существуем, желаем вечности, знания и блаженства. Так мы можем определить в себе эту природу, найти ее. Никто не хочет умирать. Зачем смерть? Ну зачем смерть? Все, никто не согласен. Никто не хочет быть глупцом, невеждой, тупым человеком. Никто не хочет страдать в этом мире. Никто, ни одно живое существо. Мы говорим, ни животное, ни человек, ни растение. Одна и та же природа жизни у всех. Так мы начинаем обнаружить в себе что-то другое, запредельное. Запредельное смерти в желаниях мы запредельны. Мы духовны, оказывается. Наше желание указывает на эту природу. А тело, оно другое, оно временное. Полно невежества, незнания, и оно источник также боли, может быть. Не только счастье. И вот, говорит, вот это то, что пронизывает материальное тело, а пронизано же все тело, да? Вот, смотрите. Если вы ногти состригаете, вы же их выбрасываете. Это же вы, подождите. Состриги, убери эту гадость отсюда. Какая гадость? Это я. Вы не говорите, вы просто выбрасываете все. Я не тело. Я не меняется его. Количественная составляющая не меняется, если человек, скажем, теряет какую-то часть тела, без которой он может, ну, тело может жить. Я остается полноценным. Тело может быть неполноценным, а я остается полноценным. В желаниях функции те же самые остаются. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа – обречено на смерть. Поэтому сражайся, а потом Апарата. Умрешь не сейчас, так позже. То есть все обречено на смерть. Нужно понять, да, для чего я живу и для чего умираю. Вот о чем речь пойдет. Раз есть смерть для материального тела, то каков мой долг именно перед смертью? Мы знаем, что есть долг перед женой, перед мужем, перед детьми, перед обществом, перед родителями моими, перед учителями в школе. А перед смертью какой долг? Ведь смерть тоже для чего-то нужна нам. Для души она должна принести благо. Если она бессмертна, то что такое смерть? Смерть – это ступенька к новой жизни. Вот нужно просто правильно прожить и правильно умереть. Все, что требуется. Вот это знание несет Бхагавад-гита. Кришна об этом говорит. И вот это только вторая глава. Это мы прочитали всего с вами 18 текстов. Немножко сделали обзор также по первой главе, немножко по истории Бхагавад-гиты. Она была рассказана 5000 лет назад на поле Курукшетра. Мы были там, в том месте паломничества, как-то. Возможно, это был 93-й год. Кажется, это был 93-й год. Я помню это место, поле Курукшетра. Там Брама-Кунда, большое озеро, огромное озеро. Чистая изумрудная вода. И мы по мостику шли в храм. Прямо на озере построен храм на воде. Глубокие сваи, видимо. И такой типичный индийский стиль, красивый, изящный, сложный. И там божества пандавов, вооруженных, там сражались, то есть на поле битвы Курукшетры. Мы почувствовали такой суровый дух, воинский дух. До сих пор его помню, как он проник в сердце. Когда мы шли по этим мостикам каменным, нас окружали, всплывали большие рыбы. Ну, как рыбаки говорят, такая рыба, да? Ну, я чуть-чуть меньше покажу, чтобы... Ну, это были огромные рыбы. Они так плавали, смотрели на нас. Вот ждали, что мы покормим их, мы что-то бросали им. Всплывали такие рыбы. И тут поодаль также на этом вот уже поле битвы, вот дерево баньян огромное такое росло. Баньян — это гигантское дерево. С такими шагающими корнями оно вырастает вот так вот, с веток. И расширяется, расширяется, расширяется. Одно дерево может занять одну милю квадратную. Мы видели это в Чинае, знаменитое дерево баньян, которое заполнило весь этот парк, практически часть его. И под этим деревом огромная эта диорама, скульптура. Вот вся эта колесница была здесь создана, вот, с лошадьми, как живые, золотая колесница. Там Кришна сидит, держит вожжи, и Арджуна. И там рассказывается Бхагавад-гита. Вот это место отмечено. Вот, если будете там в Индии, может, вам удастся тоже посетить это место. Это впечатление неизгладимое получаете. Вот. Ну, здесь я остановлюсь. Это по случаю сегодняшнего события. Гита Джаянти. В этот день очень благоприятно говорить о Бхагавад-гите. Это сжигаются все, вся карма плохая. Также, если вы делаете дар Бхагавад-гиты достойному человеку, в этот день также ваша карма сгорает. Получаете огромное благо в этот день. Особая милость, ну, вот, дается человеку. Даже если просто думаете о Бхагавад-гите, читаете в этот день Бхагавад-гиту, получаете огромное благо, не как в обычные дни. Тем более сегодня еще и кадыши, вот пост на зерновые. Этот день хорошо проводить именно в духовных разговорах, беседах. Хорошо, вот будут ли у нас какие-то вопросы по Бхагавад-гите? Пожалуйста.
Вы хорошо вначале говорили о карме. Как будто люди не знали это понятие. Ну, то есть они знали. Вот вопрос такой, а до этого же они знали, что, что посеешь, что пожнешь. А как они так потеряли это понимание, что как будто бы нету ответственности за свои поступки, никто даже об этом не думает, только закон их в какой-то степени останавливает. Что такое произошло, что люди просто утратили такое простое видение, что посеешь, что и пожнешь.
Это очень просто, хороший вопрос. Например, человек сеет, пример такой, да? Человек сеет зерна, хорошие зерна. Если он что-то хорошее сеет, Он пожнет что-то хорошее, несомненно. А если он сеет, скажем, какие-то плохие вещи для кого-то другого, он пользуется той же самой формулой. Но имеет в виду то, что я посею, а он пожнет. Я сделаю плохой поступок для этого человека, он пожнет плоды этого поступка. Вот что происходит у моих людей. Вот как это трансформируется. Тут нужно понять, что ты сеешь другому, ты сеешь себе как раз. Вот, вот это сложный момент для человека. Как это себе? Нет свидетелей, я это сделал тайно. Я сделал зло кому-то, но я сделал втайне это. Я ограбил кого-то ночью. Взломал пустую квартиру. Я наблюдал. Там давно никто не живет. Вошел туда, никто не видел. Там был сейф, я знал об этом. Там есть деньги, богатый дом. Я взял все ценности и ушел. Нет свидетелей. Вот какая вещь. Люди не понимают, кто видел-то, как это сработает. Не хватает разума, да, понять трансцендентные законы, что свидетели есть на самом деле. Но он не видит человека. Однажды Шрила Прабхупада писал книги в Майяпуре, это было, в недостроенном здании, оно еще строилось. Вот сейчас там город, а в те время только начинали стройку. И там весна была, в Майяпуре весна означает очень активные птицы. Они кричат, они там гнездятся, они вот прям много шума создают. Перекрикивают наши разговоры попугаи легко. Очень резкие такие, знаете, сильные. И они гнездятся активные при этом. И вот одна птица стала гнездиться в каком-то проеме на балконе Прабхупады. Там проем был недостроенный для какой-то электрической, видимо, каких-то там сетей. В этом она нашла хорошее удобное место и туда стала нести эти солому и гнездиться, и кричит там, и туда, и летает, и Прабхупада не мог сосредоточиться. Сказал ученику, там, говорит, птица гнездится, она очень шумит. Вот, иди ее прогони, пусть в другом месте гнездится. Не здесь. Здесь не место. Ученик вышел, посмотрел точно, такой проемчик, значит, там, и уже там соломка, уже там мебель, все там, она уже устраивается. Софа там какая-то у нее, готовится завести детей. Ну, взял эту вот всю соломку и выбросил. И, значит, сел наблюдать в стороне. Птица прилетела вот с такими вот соломой в клюве, увидела и давай возмущаться. Кричать еще сильнее, значит, и снова гнездится, снова туда же, это, ну, ее природа толкает. Так, ученик подумал. Не получилось. Я еще раз сделаю, еще раз выброшу. И снова сидит, наблюдает. Она тоже тогда привела друга какого-то еще позвала. Вдвоем стали гнездиться. Там он подумал, да, их не остановить. Этот их инстинкт сильный. И он взял какую-то там, намял бумагу. Вот, забил все это вот полностью пространство. И сидит, смотрит. Она привела еще одного друга, они это все вытащили оттуда. В общем, там была борьба такая. А Прабхупада пишет книги в это время. И в конце концов взял какую-то доску и заколотил просто это все. Все, намертво. Птицы прилетели, посмотрели, поругались немножко и улетели. Все, Прабхупада, я сделал. Ваше настроение выполнено, птица больше не прилетит. Ты видел, спросил Прабхупада? Да, да, видел, не прилетит. Нет, нет. Ты видел? Птица устраивала себе гнездо, дом в твоем присутствии. Она не понимала, что ты видишь, что она делает, и твоих намерений. Так же и ты не понимаешь намерений Всевышнего, когда ты действуешь. Устраиваешься в этом мире. А он когда-то будет заколочен. Точно так же. Он дал понять, видите, как птица научила. Такие примеры. Повсюду мы находим Бхагавад-гиту. Если мы разовьем этот, как бы вот, это видение, читая Бхагавад-гиту, мы начнем видеть окружающий мир по-другому. Что посеешь, что пожнешь, это относится к нам, к каждому. Свидетели есть, наблюдатели есть. Вот это нужно понять. И в Бхагавад-гите рассматриваются разные виды кармы. Карма, акарма, викарма. Три категории. Очень полезно это знать. Еще вопросы?
Тут есть из эфира вопрос. Кришна не дает опцию живым существам быть полностью счастливым в материальном мире. Выбор между счастливым с Кришной или страдать без него. И вот похоже, что это не похоже на любовь. Либо с Кришной счастливый, либо в материальном мире страдаешь.
Нет, нет, нет. Кришна Бхагавадгите говорит, что человек может быть счастлив в этом мире. Почему страдать нужно постоянно? Нет, неудобства какие-то всегда есть, конечно, это материальный мир. Смерть всегда есть, да, безусловно. Но оно относится к телу. Кришна не проявляет свою любовь просто к телу. То есть поймите, да, что мы спасаем душу человека, а не его пиджак, Прабхупада говорил, когда он тонет. Вот вы берете человека за пиджак из воды, и пиджак срывается, вы говорите, о, все, спас пиджак, нормально. А человек утонул. Душа же главная. Кришна спасает душу. Но счастье он описывает в Бхагавадгите, что счастье вы получаете в гуне благости. Когда располагаетесь в гуне благости. Почему? Вы можете очень счастливы в этом мире быть тоже. Пользуясь знанием Кришны именно. Он говорит, я никому не завидую. Хотите быть счастливыми в материальном мире, богатыми, я могу вам дать, предоставить все это. Просто не делайте зла. Не делайте зла. Если вы освобождаетесь от кармы, вы получаете трансцендентное достояние. Не то, что вы без ничего остаетесь. Вы получаете такое счастье удивительное, когда освободитесь от своих намерений эгоистических. Ведь страдания приносит не Бог, а то, что ты посеешь, что ты пожнешь. Я сам себе враг, злейший. Вот, так где же любовь? Любовь к душе. Душу он освобождает. А тело мы в любом случае оставим. Почему вы думаете, что тело нужно любить? Если вы не любите душу, то и тело не будете любить. И людей не будете ценить. Ценность ему приносит именно душа. Если ваша душа чиста, если вы обладаете качествами духовными, вы великая личность, смотрите. В обычном теле человека, но вы великая личность становитесь. Махатма. И переживаете глубокие счастья в отношении с Богом в сердце. Просто если отрегулируете свою жизнь, написано в Бхагавадгите, еда, сон, работа, отдых, йогой занимаетесь, и будете счастливы, чувствовать счастье. Он не хочет, чтобы мы страдали. Он дает нам знание, что мы даже в этой материальном существовании, которое полно страданий, были счастливы. Это наш выбор уже. Так, у нас в аудитории есть?
Наконец-то ученые сделали доказательства, которые вот говорится, о чем говорится в Бхагавадгите, о том, что все живые существа вместе с собой связаны. Физики получили в 22-м году, в этом году, Нобелевскую премию, доказавшей, речь идет о доказательстве квантовой запутанности. Квантовая запутанность – это феномен, при котором состояние частиц оказывается взаимосвязанным, независимо от расстояния между нами, ними. Даже если это тысячи километров, частицы – выбранные для эксперимента, вели себя как единое целое. При этом, когда изменялось состояние одной частицы, менялось состояние другой, связанное с ней. Сейчас дальше просто прочитаю чуть-чуть. Если наложить этот вывод на человеческие отношения, то подтверждается, что наше внутреннее состояние способно влиять на других людей, связанных с нами, независимо от того, что далеко они, как далеко они находятся. То есть, работая над собой, над ростом своих положительных эмоций и энергий, мы можем передавать импульс другим на уровне состояний. То есть, в этом году даже Нобелевскую премию за это дали.
Нам нужно Нобелевскую премию дать. Мы давно уже знаем об этом. Мы давно уже это открыли. Нас не награждают вообще. Что такое?
Наконец-то они
собрались. Надо ученых забрать эту Нобелевскую премию, все Нобелевские премии отобрать сюда. Тут давно все написано уже. Надо Кришне все отдать. Ну что-то они понимают больше в физическом мире, но до души все-таки не могут добраться. Экспериментами это невозможно. Они могут лишь догадаться, что существует как бы нечто, как душа. А вот что это такое, никогда не объяснят таким методом. Душу постигают уже при помощи духовного действия. Не эксперимента, а духовного действия. Это не эксперимент. Это другое. Рам, вы можете ради эксперимента любить кого-то? Тут неуместный эксперимент, простите, это оскорбление личности будет серьезное. Так вы ради эксперимента это делали, оказывается? Это травма для души. Это нужно делать по-настоящему. Эксперимент — это просто игрушки. Так что нам Нобелевскую премию нужно выдать. Всем преданным по Нобелевской премии. И мы сделаем много хорошего, правда? Хорошо, вот на этой ноте закончим. Шрила Прабхупада ки джай.